Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами только что слышали отрывочек небольшой относительно из Евангелия от Матфея, который описывает ситуацию, произошедшую в городе Капернауме. Христос исцеляет человека, ослабленного жилами, парализованного, говоря современным языком. Человека, который много лет не мог встать со своей постели. И даже здесь, перед Христом, он предстает как человек, лежащий на одре, то есть на неком переносном сооружении, которое, вероятно, перемещали те люди, которые заботились о нем. И Христос перед исцелением совершенным этого человека говорит о том, что ему, этому самому страждущему, прощаются грехи. И тут же завязывается некий сначала мысленный, а потом и словесный, вербальный диалог между Христом Спасителем и образованными людьми, почитавшими себя вождями народа, которые описываются в этом эпизоде как книжники. В сердце своем они начинают смущаться и осуждать Христа Спасителя и говорить сами себе, что он говорит, он же богохульствует. Как он, будучи человеком, может прощать грехи? Ведь прощение грехов принадлежит только Богу. И отвечая на этот немой вопрос, Христос Спаситель продолжает, собственно, свое поучение. Он говорит удивительные слова, которые для нас звучат несколько странно и непонятно. Что легче сказать расслабленному, больному, прощаются тебе грехи твои, или встань и ходи? С нашей обыденной точки зрения, человеческой, кажется, что как раз сказать, что прощаются грехи твои, легче, поскольку не вполне очевидно последствия этих самых слов. Сказал человек одному человеку, другому человеку, один человек сказал другому человеку, что грехи его прощены, пойди проверь, прощены они или нет. А попробуй скажи человеку, который лежит парализованный, встань и ходи. И тут-то сразу будут видны, насколько сильны твои слова, соответствуют они действительности. Есть ли в них внутренние силы? Содержательны ли они? Отражают ли они то, на что направлены? И это вполне понятно с нашей человеческой точки зрения. Но Христос совершенно в противоположном ключе преподносит свои суждения. Он говорит о том, что гораздо проще, как выходит, сказать человеку «встань и ходи», чем простить грехи. Почему? Потому что прощать грехи может только Бог. Человек, с точки зрения, опять же, ветхозаветных норм религиозных, никак не может простить грехи другому человеку. Но, как говорит далее Христос Спаситель, для того, чтобы люди убедились в том, что Сын Человеческий, Он не случайно себя в этом моменте называет именно так, Сын Человеческий, то есть один из людей, может все-таки прощать грехи, я говорю этому расслабленному, говорит Христос Спаситель, встань, возьми свой одр, свою постель и иди в свой дом. И тотчас же происходит то, о чем говорит Христос Спаситель. Человек встает, который до этого не мог и рукой или ногой двинуть, вдруг сворачивает свою постель и идет у всех на виду в свой дом. Тем самым этот человек подтверждает истинность слов Христа Спасителя о том, что Сын Человеческий, Христос, может прощать грехи другим людям. И вообще выходит дело. Тогда справедливы слова Христа Спасителя, которые он рисует своим ученикам и говорит, что «я даю вам власть». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Эти ученики именуются апостолами. Эту власть они передали следующим поколениям служителей церковных, иерархических служителей, епископам, священникам, и эта власть до ныне сохраняется в церкви. И, собственно, вот этот эпизод замечательный, который мы сегодня слышали с вами, содержащийся вот в этой отрывке из Евангелия от Матфея, он показывает нам, как тесно связано наше состояние нравственное, духовное, а точнее говоря, греховное, с нашим состоянием природным, с нашим естественным, точнее даже противоестественным состоянием. И не случайно прощение грехов соседствует в этом эпизоде с исцелением. Евангелие неоднократно нам дает понять, что грех есть не что иное, как прежде всего болезнь, болезнь человеческой природы. И это мы знаем уже исходя даже не только из евангельских слов, но из слов первой книги Библии, книги Бытия. Собственно, мы видим там, что смертность, болезненность, распад человеческой природы, следствием которого является боль, страдание, является в мире тогда, когда человек согрешает. Когда он нарушает божественную заповедь, тогда-то, собственно, и получается то, что мы называем болезненностью, тленностью и смертностью человеческой природы. И в традиции православного богословия святые отцы неоднократно обращали внимание, наше с вами внимание, всех православных христиан, на то, что грех следует понимать не столько как преступление, как нарушение некой нормы, пересечение некой черты, которую нельзя переступать, после чего следует наказание Бога по отношению к человеку, сколько как болезнь, которую мы пускаем в свою собственную душу, а вслед за ней в свое собственное тело. И для того, чтобы преодолеть эту самую болезнь, неважно ли, говорим ли мы о болезни душевной или о болезни телесной, нам нужно исцеление, то есть стать целостными, вернуться к той целостности, которую утерял первый человек, праотец наш Адам. И только через вот это возвращение к той самой изначальной целостности мы обретаем подлинное выздоровление, подлинное преодоление болезни, тления. А если мы преодолеваем тление, которое есть начаток смерти, всякий распад ведет к тому, что в конце концов вещь или некое тело распадется полностью. И это есть смерть, умирание. Душа отделяется от тела, а после и само тело рассыпается в могиле. Чтобы преодолеть это, нам нужно как раз вернуться к тому изначальному целостному состоянию, которое потеряло человечество еще тогда, в райском саду, из которого, собственно, оно тоже было изгнано человечество в лице наших праотцев Адама и Евы. И поскольку грех, как говорят святые отцы, есть прежде всего болезнь, нам нужно как раз найти вот эту самую возможность. Возможность возвращения себе здорового целостного состояния. И мы можем сколько угодно признаваться в своих согрешениях и просить даже прощения у Бога, чтобы Он не вменил нам каких-то грехов, грубо говоря, не наказывал нас за то, что мы согрешаем в том или ином случае тем или иным нравственным преступлением. Но целостности мы от этого никак не обретем, даже если Бог простит нас. Природа-то наша разрушена. Она внутри несовершенна, в ней живет зараза греха. Хорошо, Бог простит нам наши преступления, что дальше? Мы от этого не получаем восстановления той человеческой природы, которая существовала в райском Эдемском саду. Нам нужно совершенно другое, нам нужно природное изменение. Как его достичь? Где найти нам ту человеческую природу, которая позволила бы нам восстановить не свою собственную природу во всей полноте? И такая природа есть человеческая. И, собственно, мы ее созерцаем в этом самом отрывке из Евангелия от Матфея. Этой природой обладает Христос Спаситель. Он воспринял, будучи Богом, к себе и соединил божественную свою природу с природой человеческой. Он усовершенствовал ее, довел до совершенства, полностью исцелил. И поэтому, собственно, во Христе мы как раз и обретаем подлинное исцеление. Только через Христа мы как раз и можем получить восстановление нашей человеческой природы. И не случайно поэтому и здесь, в этом евангельском отрывке, именно Христос преподносится нам, слушателям и читателям этого отрывка, тот, кто может даровать подлинное исцеление любому человеку. Если только человек готов это исцеление принять и готов трудиться ради принятия этого самого исцеления. И когда мы говорим такие возвышенные слова об исцелении нашей человеческой природы, мы тоже должны понимать, что они не должны быть абстрактными, отвлеченными, каким-то высоким умствованием, философией, не относящейся к нашей жизни. Мы должны с вами понимать, что приобщение к исцеленной через весь земной путь страдания, смерть и воскресение Христа в человеческой природе происходит постоянно. И происходит это никак иначе, как в таинстве Евхаристии. Священник не случайно произносит там слова Христа: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», показывая на евхаристический хлеб и вино, который в таинстве восстанавливается как раз вот этими выражениями и, собственно, осуществлением человеческой природы Христа Спасителя. Спаситель, его подлинными телом и кровью. Это как раз исцеленные тело и кровь, совершенно уже доведенные до своей конечной цели человеческие элементы природы. И вкушая эту человеческую природу в виде хлеба и вина, мы приобщаемся как раз вот этой самой целостности человеческой во Христе достигнутой. Мы подобны дикой, запущенной яблоньке, или, говоря примерами, используя пример апостола Павла, виноградной дикой лозе, которая прививается как раз новой плодоносной стебли, и которая дает ему возможность быть плодоносным для Царствия Небесного. И вот это как раз самое и происходит каждый раз, когда мы приобщаемся к святых христовых тайн. Только во Христе мы способны обрести подлинное здравие. Только во Христе мы способны преодолеть нашу болезненность, и нашу тленность, и нашу смертность. Но далее спросим сами себя. 2000 лет люди причащаются, приобщаются к святых христовых тайн, вкушают исцеленную, преображенную, доведенную до совершенства человеческую природу Христа Спасителя в Евхаристии. А что же они тогда умирают? Почему же смертность царствует над ними? Почему же они тогда болеют? Почему же происходит распад и человеческого естества, человеческой природы и вообще всего мироздания? Мы это видим. Всякая вещь рано или поздно приходит в негодность, и потом совершенно уничтожается. Мы тоже с вами хорошо знаем, почему же так происходит, если Христос исцелил человечество и исцелил, собственно, весь мир в лице человека. Но мы должны сказать с вами, что конечные, конечно, цели, совершенные Христом спасения, достигают в жизни каждого конкретного человека только тогда, когда он проходит полностью тем самым путем, который прошел Христос. А Христос, как мы знаем, достиг до самых глубин Адама. Он принял на себя все, и человеческое рождение, и человеческую жизнь со всеми страданиями человеческими. Он страдал, он умер, и он воскрес. И нам с вами надлежит пройти тем же самым путем. И нам с вами надлежит принять и страдания, и нам с вами всем надлежит умереть, и нам с вами всем надлежит воскреснуть для обретения как раз блаженной вечности. Если только мы будем соединены со Христом, и тогда, следуя за Ним, основоположником нашего спасения, мы обретем ту самую вечную радость с Небесным Отцом, который обрел Христос Спаситель. Мы пройдем той же самой тропинкой через все тернии, через все соблазны, через все страдания, для того, чтобы обрести самое главное – нескончаемое единство со Христом Спасителем. А для этого нам как раз и нужно быть постоянно с Ним в общении, постоянно, чтобы Он был в нашей жизни, чтобы Он жил в нашем сердце, и мы следовали Ему. Постоянно обновляли в себе вот это единство со Христом, в том числе евхаристическое единство, от которого мы постоянно отрываемся каждый раз, совершая неправильный поступок. Мы опять пускаем болезнь в свое сердце, мы отталкиваем от себя Христа. И поэтому нам снова и снова нужно не просто каяться, и не только каяться, дабы получить прощение грехов, но постоянно приобщаться к святых христовых тайн, постоянно причащаться истинных тела и крови Христа Спасителя, чтобы обновлять себе вот это единство с человеческой природой, исцеленной в личности Христа Спасителя. И посему, дорогие мои, я призываю всех вас как можно чаще приступать к Евхаристической чаше, как можно чаще вкушать истинное тело и кровь Христовы, чтобы эти святые дары были для каждого из нас подлинным залогом нашего будущего спасения, нашего пребывания со Христом в Его невечернем Царстве. И этот Христос, телом и кровью живущий в нас, сам вошедший в нашу жизнь, поможет нам двигаться в правильном направлении по пути нашего спасения и дарует нам, если мы не отступим от Него, истинное блаженство в Его невечернем Божественном Царстве. Аминь.